Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня пятница, 27 сентября. И в течение получаса следующую тему с вами будем обсуждать. Во-первых, Дмитрий Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе. И в Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей. И уже вот буквально несколько минут назад Следственный комитет прислал сообщение, что по этому факту возбуждено уголовное дело. Мы еще смотрим на ленты информационных агентств, что они нам дают. Так, одну секунду, сейчас я вам даже все это и прочту. Есть заявление Валентина Матвиенко, которая говорит, что шансов на улучшение российско-американских отношений до выборов президента США в 2020 году нет. До окончания этой избирательной кампании градус русофобии в Соединенных Штатах Америки снижаться не будет, заявила РИА Новости председатель Верхней Палаты российского парламента. Есть еще заявление главы комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Василия Пискарева, который сказал, что немецкий медиахолдинг Deutsche Welle обладает всеми признаками иностранного агента и может получить этот статус. Смотрим на ленты ТАСС, что они дают. Повышенная степень загрязнения воздуха зафиксирована в Москве. Концентрация диоксида азота выросла в 1,8 раза в минувшие сутки. Об этом информирует пресс-служба Росгидромета. Так, какую... По данным ведомства, максимальное содержание диоксида азота, равное 1,6 ПДК, было зарегистрировано в дневные часы в районе Медведково. Это северо-восточный административный округ. В Подмосковье степень загрязнения воздушного бассейна была низкая, уточнили в Росгидромете.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, председатель правительства Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложение по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита. Об этом говорится в перечне поручений премьера. Ранее Дмитрий Медведев в интервью «России-24» сказал о действиях российских властей еще по стимулированию экономического роста, например, и развитию социальной сферы. Но в данном случае Дмитрий Медведев говорит о том, что к 2020-му, точнее, представить в правительство России предложение по проведению с 1 января 2020 года в отдельных субъектах, включая Москву, Татарстан, Калининградскую область, вот эти вот регионы, эксперименты по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности пищевой продукции, которая изготавливается предприятиями общественного питания. Еще это коснется процессов производства, хранения и перевозки, ну и реализации, конечно же, этой продукции. С нами сейчас на связи Игорь Бухаров, он президент Федерации рестораторов и ательеров России. Игорь Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Скажите, пожалуйста, а как вы воспринимаете эту информацию, что это значит для отрасли? Потому что формулировки в документе довольно сложные и тяжеловесные, но вот если так, то есть будет меньше проверок, какие-то послабления по санпинам, что будет?
Ну, смотрите, там рассматриваются некие вещи, там, в первом поручении рассматривается тема пересмотреть сами санитарные правила, которые, в общем, все понимают, что они старые, были написаны свыше 70 лет тому назад, и с теми иными итерациями дожили до наших дней. Uh-huh. Вот, и там есть, конечно, одиозные вещи, но и потом сегодня существует много технологий и средств для поддержания гигиены в своем предприятии. И они в некоторой степени даже сильнее, чем вот эти санитарные правила. Это ISO 22000, ISO 9000, контроль за качеством продукции. Mm-hmm. Это HACCP-система, mm-hmm. это азбука чистоты, это программа федерации, которую мы изработали.
Так.
Это белая книга, которую сделал Минэкономразвитие. Это же могут быть те же правила, которые использованы. То есть много можно. Мы, значит, а во втором поручении написано о том, что вот именно в пилотном проекте рассмотреть вопрос о том, чтобы пересмотреть вообще контроль и надзор. Угу. Мы ратуем за то, чтобы контроль и надзор был лабораторный сегодня, чтобы санитарный врач не приходил до возникновения какой-то проблемы в предприятии, а брал просто продукцию и отправлял ее в лабораторию, как это делают многие многие страны. Угу. Нету прямого контакта между проверяющим и проверяемым в этом смысле. Вот поэтому значит, снимается коррупционность различных процессов. Вот. И третье, то, что Дмитрий Анатольевич поручил, это изменения в административный кодекс о нарушениях снижения вот этого закрытия предприятия на 90 дней до 10. Вот. Потому что это примерно приведение к тому порядку, который был в Советском Союзе, когда нам давали там 2 недели на то, чтобы навести порядок в собственном предприятии. Uh-huh. Не было задачи закрыть его, чтобы оно там закрылось предприятие. Там оно должно было работать, выполнять план, точно так же, как у нас сегодня же нет задачи закрыть предприятие. Надо просто заставить предприятие выполнять свои функции. Но если есть проблемы.
Казалось бы, просто 90-дневный срок дается для того, чтобы устранили проблему. Потом опять идут проверяющие, контрольные замеры производят. Если ничего нет, то все по истечении 90 дней все это открывается. Но с учетом того, что ресторан...
После 90 дней ничего открыться не может. Предприниматель уже разорился.
Я помню, история с Макдональдсом просто была.
Ну, Макдональдс, его открывали. Макдональдс это машина, 30 тысяч предприятий, это не показатель. Когда на 90 дней закрывают маленькое предприятие, у Макдональдса 30 тысяч предприятий по всему миру. Понятно. Это не пример.
Игорь Олегович, тогда по-другому спрошу. Вы сказали, что ряд каких-то правил, норм отжили себя. Но мы, как потребители, несколько, скажем так, потребители тревожно это воспринимают, потому что думают, вот, какие-то послабления, а вдруг, в общем-то...
Нет, послаблений никаких сложнее. Нет. Вот скажите мне, пожалуйста, вот как спящая норма о том, что в этих правилах написано, например, что холодный цех должен быть ориентирован на северо-запад. Что из этого следует? Правильно, в то время, когда там 70 лет назад, когда холодильного оборудования было мало, значит, uh-huh. холодный цех, солнце должно светить меньше, не должно его нагревать, грубо говоря. Uh-huh. Сегодня есть кондиционирование, сегодня есть отличное холодильное оборудование, есть требования-то. Какой смысл это делать? А это как спящая норма. По формальным признакам, получается, врач говорит, о, у вас холодный цех ориентирован не на северо-запад, а на юг. А как uh-huh. с югом быть, где там открытые пространства?
Понятно.
Нельзя все это.
Понятно. Это не фэншуй. Да, я поняла, Игорь Олегович. Да. Еще скажите, вот интересный момент. В этом же поручении указывается на необходимость подготовить предложение по переходу к применению в сфере организации питания требований, которые установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза. Вот насколько технический регламент ЕАЭС отличается, например, от технического регламента Европейского союза? Потому что вы приводили в пример, что есть определенная практика, которую можно позаимствовать, например, в других государствах.
Ну, практически, значит, мы же в свое время пытались как раз и все требования гармонизировать еще с Евросоюзом. Поэтому документы писались давно, там очень похоже много, чего угу. похожего.
Самое главное, на чем настаивают рестораторы и ательеры? Вот помимо того, чтобы убирать вот эти спящие нормы, как вы сказали, про северо-запад для холодильного цеха, что еще?
Угу. Рестораторы-ательеры настаивают на изменении подхода к контрольно-надзорной деятельности. Мы говорим о том, чтобы снизить коррупционность, не надо встречаться санитарному врачу с предпринимателем, не надо ходить на производство, надо контролировать качество готовой продукции. Потребитель в этом в большей степени заинтересован. Если качество готовой продукции нормально, зачем ходить на производство?
Посмотреть еще, как это производство организовано, например.
Объясните мне, пожалуйста, у вас качество продукции соответствует нормам. Зачем ходить? Значит, вы организовали свое производство разумно, так что, значит, у вас качество соответствует. Там нет патогенных микробов.
Угу. Ну, просто я сразу вспоминаю, как дилетант различные, например, программы, которые выходят периодически по телевидению. И вроде ресторан работает, а на самом деле там нарушение, значит, правил хранения хлебобулочных изделий и каких-нибудь, я не знаю, молочных изделий.
Можно я вас спрошу?
Да.
Хорошо, я услышал вас. Можно я спрошу?
Да.
Пожалуйста, вы в собственном холодильнике соблюдаете правила хранения? Вы храните там и хлеб, и мясо, и рыбу. Правда? В одном холодильнике?
Ну, не в одном пакете, да.
И одной доской пользуетесь. Что-нибудь случилось у вас?
Да вроде нет. Но одно дело, когда дома, а другое дело, когда...
Послушайте, очень легкое, вот знаете, как популизм называется, угроза жизни и здоровью. Они всех отравят. Что за этим стоит? За этим стоит одна проблема только, да? Мы хотим ходить на производство и контролировать. Но дело в том, что Понимаете, когда в Советском Союзе санитарные врачи ходили на производство, дело в том, что в Советском Союзе все предприятия принадлежали государству, и государство устанавливало. Понимаете, а сегодня технологий много, много для того, чтобы достичь. Так как проверить, хорошо работает предприятие или плохо? Взяли за анализ, отправили, все нормально с анализом, все, вопрос закрыт. Зачем ходить туда?
А, то есть, в принципе, проверять, с вашей точки зрения, это излишне, когда ходят на кухню и проверяют, что с чем хранится.
Какой смысл? Вы взяли, у вас уже все нормально.
Вроде правила существуют просто, поэтому, или они тоже отжившие. Но что, я не знаю, курицу не надо хранить...
Правила...
Авокадо не надо хранить вместе с бананами, условно, например, в одном пакете.
Послушайте, все рестораторы это прекрасно знают.
Вот, так я только вас об этом исключительно спрашиваю. Это излишние правила или как бы это правила, которые должны остаться, например? Потому что вы же настаиваете на том, что конечный продукт нужно проверять.
Послушайте, они должны остаться как рекомендации.
А, вот оно что, вот это важно. Да, как рекомендации.
Нет, это же никто... послушайте, вот понимаете, это вот такая иллюзия, вот как вот взять и сказать, там, давайте, значит... Проблема, значит, рестораторы хотят все отменить, все, всех отравят. Нет, это такого нету. Естественно, я же еще раз повторяю, ИСО 22 тысячи, контроль за качеством выпускаемой продукции, ИСО 9 тысяч, ХАСП-система.
Все это существует уже и работает.
Да, все это способствует тому, чтобы на вашем предприятии качество выпускаемой продукции было высоким.
Угу. Да, благодарю вас. Спасибо большое, Игорь Олегович. Игорь Бухаров был с нами на связи, президент Федерации рестораторов и ательеров России. Говорит, главным образом рестораторы и ательеры поддерживают вот эту вот историю поручения Дмитрия Медведева по пересмотру правил работы ресторанов и кафе, потому что много спящих каких-то норм, которые существовали, и которые существовали еще в период, когда и холодильников толком не было. Поэтому сейчас уже этого делать не надо. 812-й, конечно, отравит, конечно, сам ресторан скажет, что не отравит. Травит 812-е. Ну, знаете, волков боятся в лес не ходить. В конце концов, не надо ходить в какие-то сомнительные заведения. А, существует, конечно, какое-то сарафанное радио, существует, как это, у дальнобойщиков, по-моему, да, есть такое правило. И у людей, которые на трассе хотят останавливаться, смотрите, где обедают дальнобойщики, и там точно продукция безопасная. Потому что если один раз дальнобойщик где-нибудь в придорожном кафе отравится, то это придорожное кафе разорится, потому что никто больше там останавливаться не будет. А если подлог и продажу идет совсем не то, что отдали на экспертизу, говорит 812-й. Да нет, скорее всего, так оно и происходит. Ну, в смысле, происходит, отдают то, что производят. Специально никто не будет вам яичницу делать для того, чтобы отравить клиента, и для того, чтобы проверяющие ее посмотрели и проанализировали. 7373-948, готово один звонок принять. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Егор.
Да, Егор.
Мне понравилось, что говорил эксперт, но вот то, что вы сейчас зачитали в СМС,
да.
Я, в принципе, согласен. То есть я бы отправлял продукцию та, которая качественная и хорошая, но если у меня не хватает холодильников, я эту продукцию бы не отправлял, и надзора никакого не будет.
Думаете, что... Может
хранить... Ну, если у меня, например, положено 20 холодильников, но у меня... как бы зажимаю деньги, я купил 10, и у меня 10 лежит там в холодильнике, а тонна лежит без холодильника, но неужели я отправлю та, которая без холодильника? Мне кажется, здесь, если учитывая, что эксперт сказал, что сильно развита коррупция, чтобы врач не встречался с предпринимателем, то явно, что там много нарушений, если они напрямую встречаются.
Ну, иногда бывает, что это просто, а давайте у вас вроде, конечно, нет нарушений, но мы у вас к чему-нибудь придеремся, если вы там условно 5000 рублей не положите. Ну, вот об этом тоже идет речь.
Я думаю, что такое тоже есть, но я думаю, что изредка все-таки надзор нужен в кафе, потому что все-таки это здоровье. Мне кажется, там подвоха может быть больше.
Понятно, да, спасибо. Ну, в любом случае, приходишь и все равно своего рода, ну, приходишь в какое-то проверенное заведение. Про сэндвич с лососем, помните, 812, это сэндвич не с лососем был, а с тунцом. Конечно, мы про него помним, потому что одна из наших коллег пострадала при этом, естественно. Но это был не ресторан, это был вендинговый аппарат, в общем, даже не надо об этом вспоминать. Так, все в сговоре с врачами, СЛД, говорят, специально настраивают. Я вам точно говорю, обходите мимо этих колы, вообще из дома не нужно выходить. Да, не выходи из комнаты, не соверши ошибку, конечно. Евгений Флорис, достаточно контрольной закупки и отправки на экспертизу. Чем меньше контактов с госпроверкой, тем, в принципе, лучше. Игорь Беспрозванный, я поддерживаю на всех предприятиях, где есть проблемы, есть разрешение на работу, и они все прошли проверку, но после возникновения проблем с СЭС ответственности не несет. 276-я Анна говорит, авокадо в пакете с бананом быстрее созревает. Так, конечно, поэтому я привела этот пример. Условно, что, в общем, продукты могут просто испортиться. Но в любом случае, вот Игорь Бухаров сказал, а как вы дома это делаете? Может, все нормально? Вот дома как раз авокадо в пакете с бананом мы-то и не храним.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А Крилл говорит, я вообще в ресторан не хожу, я социофоб, и там дорого. Так вы можете доставку из ресторана заказывать, и ничего, и не нужно в ресторан выходить. А пища у вас будет ресторанная, например. В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей. 11-летний мальчик пострадал. Об этом сегодня сообщили в территориальном органе Росздравнадзора. По данным агентства, ребенок сломал руку, после чего в больнице Зеленоградского района Ростовской области ему наложили гипс. Через некоторое время у мальчика появилась гангрена, после чего врачи приняли решение ампутировать пораженную руку. Территориальный орган Росздравнадзора провел проверку, в результате которой были выявлены нарушения своевременности и правильной постановки диагноза, а также стандарты и объема оказанной помощи. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, и, соответственно, было уже возбуждено уголовное дело. Даже сейчас я вам найду, с какой формулировкой. Галина Гагалаева, это представитель управления СКР по региону. Так, 118, часть 2, 118 статьи, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Алексей Старченко с нами на связи, он президент Национального агентства по безопасности пациентов, независимый медэкспертизе, доктор медицинских наук. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Логично возникает вопрос про ответственность, конечно, за такую врачебную ошибку, которая, наверное, для кого-то закончится уголовным делом, может быть, даже и тюрьмой.
Ну, конечно, это, наверное, не стоит называть врачебной ошибкой. Это дефект оказания медицинской помощи.
Что, простите, дефект оказания?
Это дефект оказания медицинской помощи, потому что врачебная ошибка – это такое понятие очень достаточно расплывчатое. Угу. В системе, например, обязательного медицинского страхования дефект оказания медицинской помощи имеет четкую очерченность, то есть невыполнение обязательных требований. Конечно, когда врач накладывает ребенку, ну и взрослому, естественно, ребенку с особым, конечно, тщательностью нужно это делать, угу, накладывается гипсовая повязка, конечно, возможны и ранние, и поздние осложнения. Осложнения могут быть связаны с тем, что передавливается, например, нервный ствол или передавливается артерия. И формируется, естественно, нарушение кровоснабжения, может возникнуть, допустим, гангрена. Либо же поздние осложнения инфекционные, когда, допустим, у ребенка в ранку попало или там во время попали споры различных микроорганизмов.
Первоначально, по-моему, об этом как раз речь шла, да, что ребенку просто занесли инфекцию туда.
Ну, и она могла попасть и не от врача, а именно от, допустим, споры, которые mm-hmm. существуют в земле, вокруг нашей внешней среды, споры анаэробной инфекции. Но в условиях вот такого замкнутого пространства, куда не поступает кислород, эти споры начинают проявлять себя, они вегетируют, и таким mm-hmm. образом развивается анаэробная инфекция. Смысл дефекта заключается в том, что было отсутствие наблюдения. Понятно, что так, при возникновении инфекция приводит к отеку, а в замкнутом пространстве отек вызывает боль, сама инфекция вызывает боль. Если это говорить об анаэробной инфекции как причине ампутации, а не сдавления, допустим, артерии. Но сдавление артерии тоже вызывает боль, сдавление нерва тоже вызывает боль, потому что инфекция, оно приводит к отеку, и отек тоже сдавливает артерию и вену.
Да, но с вашей точки зрения...
возникает серьезный болевой синдром. Угу. Естественно, наблюдение за этим пациентом должен был осуществлять врач, который должен вовремя был скорректировать, снять эту давящую фактически повязку, сдавливающую, и таким образом предотвратить развитие микротических изменений, да, угу, и гангрены.
Скажите, Алексей Анатольевич,
вина будет каждого определена в рамках судебно-медицинской экспертизы, кто что должен был делать и в какие сроки.
Ага. А тут наш слушатель интересуется, а в Уголовном кодексе дефект и ошибка – это разные статьи?
Ну, вообще, понятие ошибки не существует в юридическом кодексе, в нашем гражданском кодексе. Есть ненадлежащие действия. Вот дефектом мы и называем ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей. Но когда мы говорим об уголовном кодексе, то мы говорим еще и о форме вины, то есть неосторожности. То есть у врача, конечно, никакого умысла причинить вред жизни и здоровью ребенка не было, поэтому вследствие неосторожности он причинил вот этот вот эти тяжкие телесные повреждения.
Алексей Анатольевич, ну вы же знаете, да, что не так давно, точнее периодически появляются инициативы какие-то, например, чтобы ввести в уголовный кодекс понятие именно врачебной ошибки. Как вы к этому относитесь, и не получится ли, что действительно мы придем к тому, что уголовный кодекс будет вот таким понятием расширен, потому что случаются такие чудовищные истории?
Ну, я считаю, что против. Я выступаю против этих никаких внесения в уголовный кодекс понятия врачебной ошибки, потому что он размыт. Его гносеология этого термина очень в нашей стране своеобразная. Дело в том, что первую врачебную ошибку предложил как термин академик Давыдовский в 1941 году в марте месяце. Тогда у нас действовало другое государство и считалось, что советский врач советскому человеку причинить вред не может. И под врачебной ошибкой он понимал добросовестное заблуждение врача. То есть врач не виновен во врачебной ошибке. Его нельзя наказывать ни дисциплинарно, ни уголовно, ни каким-то другим способом.
Потому что медицина точная наука, но пока требует экспериментов.
Да. То есть это был такой идеологический подход, то есть как бы советский врач советскому человеку плохо сделать не может, понимаете? Но когда мы стали анализировать уже в новой России, был принят новый гражданский кодекс, были приняты обязательства, которые нужно, с какими нужно относиться в том числе и к пациенту, это заботливость необходимая и осмотрительность. И вот в данном случае и заботливость, и осмотрительность были нарушены, и поэтому, конечно, это дефект оказания медицинской помощи, то есть не выполнены обязательные требования. Когда мы накладываем определенную гипсовую лангету или гипсовую повязку, мы должны рассказать пациенту или родителю пациента о всех осложнениях возможных, о времени появления этих осложнений, ну и, естественно, ждать этого пациента с осложнениями и вовремя бороться, то есть профилактировать эти осложнения, потому что сама методика наложения гипсовой повязки, она определяет, она содержит меры профилактики, в том числе и вот инфекционной, и меры профилактики с давлением артерии и вены, и естественно, что если это происходит, то в определенные сроки пациент может обратиться и должно быть все исправлено.
Вот интересно, момент, когда должен обратиться. Я просто вспоминаю историю, когда тоже была гибель, например, девочки, которую там лечили просто от того, якобы у нее желудок болел. На самом деле у нее не распознали аппендицит, который уже стал перитонитом фактически. Возник перитонит, и она умерла. Я к тому веду, не кажется ли вам, Алексей Анатольевич, в связи с тем, что у нас сейчас принято, что врач, он оказывает медицинскую услугу, и вот эта идеология, которая еще была тогда, в советское время, она фактически нивелировалась, и получается, что врачи стали обладать меньшей эмпатией какой-то там, заживет, больно и больно, терпи, значит, живой. Но что-то такое, вот это внимание к пациенту, оно, его становится меньше. Есть протокол определенный, все, дальше свободен.
Так вот как раз и не выполняется как раз требование протокола. То есть вот это пустые разговоры о том, что медицинская помощь, медицинская услуга, ты оказываешь медицинскую помощь, которая конкретно раздроблена на конкретные обязательные манипуляции, то есть услуги. Например, рентгеновское исследование органа брюшной полости при наличии, допустим, перфоративного аппендицита. Воздух из перфоративного аппендицита появляется в брюшной полости, и если ты сделаешь весь стандарт, подразумеваемый конкретными услугами, то ты диагностируешь этот аппендицит. Понимаете?
Да.
Вот. Смотрите, а вот эти общие слова, что какая-то помощь, какая-то эмпатия, соблюдая то, что положено и возложено на тебя нормативными актами и обычаями делового оборота. Только нужно внимательно и осмотрительно это делать. Думать о том, что ты можешь нанести вред, в первую очередь, любым своим действием или бездействием. Да. Естественно, соблюдать требуемые, то, что написано в обычных, банальных учебниках по хирургии.
Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Алексей Старченко был с нами на связи, доктор медицинских наук, президент Национального агентства по безопасности пациентов, независимой медэкспертизы. Тут задается вопросом, почему же за средние века гипсование, только артезирование. Ну, либо не было вот этого артеза, либо просто такой перелом был сложный, поэтому гипс наложили. Давайте новости сейчас послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Вице-премьер Украины назвал СНГ клубом неудачников, и канадские ученые рассказали о вреде чайных пакетиков. Вот эти темы с вами будем обсуждать. Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК-бот», наш телеграм-канал, где все новости. Это радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Смотрим на ленты информационных агентств, что они дают в эти минуты. Так, гражданам России не с чего откладывать себе на пенсию, это сказала Валентина Матвиенко. Она говорит, что граждане России не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте. А 6 сентября Минфин объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Среди его основных элементов исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан, центральным администратором налоговой льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. То есть ключевое, что сказала Валентина Ивановна Матвиенко, что у граждан России просто денег мало, чтобы они сами себе на пенсию откладывали. Так, есть еще заявление. Так, сейчас одну секунду вам скажу, какие есть еще заявления. Суд арестовал на 2 недели российского капитана, севшего на мель в Швеции. Судно «Балтик Карьер», так называется грузовое судно. Сегодня прошли слушания по поводу заключения под стражу. Суд принял решение арестовать капитана на 2 недели.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба резко высказался о Союзе независимых государств. Цитирую, СНГ – это клуб неудачников, а нам надо стремиться в клуб удачников. СНГ – это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это уже закрытая история, сказал он в интервью «Европейской правде». По его мнению, Содружество не мешает евроинтеграции Украины. С нами сейчас на связи Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а смысл вообще существования СНГ сейчас, он каков? Он как-то трансформировался вот за эти годы, сколько существует, или нет?
Я вот чему удивляюсь, когда задают эти вопросы. Скажите, да. А кто-нибудь сомневается в смысле существования организации американских государств? Или ассоциации стран Юго-Восточной Азии? Это объединения, которые созданы по географическому, ну, в нашем случае еще и историческому принципу. Угу. То есть тут долго искать смысла не нужно. Мы соседи, мы вышли все из шинели Советского Союза, и в силу этого у нас до сих пор очень много проблем, связанных с взаимной зависимостью, взаимным отталкиванием и так далее, и так далее. Поэтому смысл, безусловно, существует.
Но какие проблемы решает? Вот какие проблемы конкретно решает Содружество независимых государств сейчас?
Содружество независимых государств за время существования подписало в рамках Содружества около 1000 разного рода договоренностей. Угу. Начиная от политических договоренностей, которые могут уценяться со временем. Кто-то входит в Содружество, кто-то из него выходит. Кончая самыми житейскими, например, о банке донорской крови для граждан государств стран СНГ. Вот если с вами что-нибудь случится, не дай бог, в другой стране, и нужно будет переливание крови, то в этом случае вы можете знать, что это вполне возможно в условиях чужого государства.
Но, Константин Федорович, просто чтобы понимать, Содружество независимых государств создавалось все-таки в большей степени на идеологической какой-то почве или исключительно экономической?
Содружество независимых государств на самом деле создавалось главной целью успокоить народы, которые были смущены, а некоторые возбуждены распадом Советского Союза. Содружество, конечно, не отвечает нынешней форме той декларации, которая была подписана в Беловежской пуще, потому что эта декларация лживая с самого начала. Там утверждалось, что Содружество будет более крепким формой объединения, чем Советский Союз, что было враньем очевидным даже в тот момент, когда это все подписано. То есть это нужно было Это нужно было для того, чтобы успокоить людей. Сказать им, что ничего страшного не произошло.
Чтобы не было так больно от развала Советского Союза, фактически.
Совершенно верно. Это в некоторой степени Содружество эту роль выполнило, потому что смягчило конфликты, не довело их до масштаба югославской трагедии. Хотя конфликты все равно, как вы знаете, были. И, к сожалению, очень болезненные. В Абхазии, в Осетии, в Приднестровье, в Таджикистане, в Карабахе, угу. который был унаследован еще от Советского Союза, начался до развала Советского Союза. Поэтому то, что касается зарождения Содружества и изначальных целей, то они были конъюнктурными. А что касается смысла его существования, необходимости в нем, то оно, конечно же, есть, потому что мы постоянно сталкиваемся друг с другом. Нам нужна площадка для обсуждения, нам нужен какой-то механизм для согласования интересов.
Вот интересно,
никто не требует от организации американских государств начисления дивидендов по итогам каждого года странам-участникам. Даже мысли не бывает. А от Содружества почему-то требуют.
Но
те, кто хотят его скомпрометировать.
Интересно, что СНГ все-таки это не надгосударственное образование, функционирует на добровольной основе, но с вашей точки зрения, требуются ли какие-то структурные изменения?
Эти изменения требовались с самого начала, и эти изменения привели к появлению, отталкиваясь от несовершенства Содружества, Евразийского экономического союза, организации договора о коллективной безопасности, видимо, все структуры, которые созданы для более плотных форм интеграции, на которые Содружество оказалось неспособно в силу того, что ход кораблей в этом Содружестве разный. Одни идут в одну сторону, другие в другую, с разной скоростью при этом. Поэтому для этого, собственно, отталкиваясь от всех этих поводов и причин, были созданы более крепкие формы объединения, вот я их назвал. Были альтернативные им, которые не очень состоялись, например, ГУАМ, ну и так далее.
Содружество независимых государств сейчас уже по прошествии такого времени существования противопоставляет себя, например, Европейскому Союзу?
Нет, я думаю, что на данный момент такого противопоставления нет. Скорее, конкуренция по линии Европейский Союз, Евразийский Союз.
Но а Содружество к какой-то форме организации в мире себя противопоставляет или просто это еще...
Какой форме организации оно не противопоставляет? Есть, еще раз говорю, страновые организации всякого разного рода. Но в Европе они несколько подавлены фактом существования Европейского Союза, который взял на себя все функции одновременно и интеграционного механизма, и странового объединения, и, кстати говоря, наталкивается в связи с этим на всякие проблемы вроде Брексита. Вот. А с другой стороны, существует там Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая создана для решения некоторых проблем, которые, вот, в частности, решает и СНГ. Например, наблюдение за выборами. ОБСЕ этим занимается? Занимается. И СНГ этим занимается.
Понятно. Да, Константин Федорович, от нашего слушателя вопрос, он встревожился. Вы приводили в пример по поводу переливания крови. Он говорит, а в государстве, которое не входит в СНГ, кровь-то будут переливать?
Будут, но везде разные могут быть медицинские обстоятельства, которые надо уточнять. Входить в местную систему здравоохранения, которая там имеет свои параметры, для этого мы... Как вы знаете, перед поездкой за границу в другие страны, оформляя медицинскую страховку, в случае с СНГ, как вы знаете, этого не требуется.
Не требуется. Я поняла. Да, спасибо большое, Константин Федорович. Константин Затулин был с нами на связи. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Говорит, что СНГ изначально создавался как конъюнктурное объединение, а теперь, в силу конъюнктурных определенных обстоятельств, а потом уже, несколько трансформировалось, и вот так, какое есть, такое и есть. СНГ – это межгосударственное объединение большинства бывших Советских Республик, который работает на добровольной основе. В тот период, когда Петр Порошенко был президентом Украины, украинские власти неоднократно заявляли о намерении выйти из него, но документы еще так и не подавали. То есть там история довольно сложная. По части присутствия Украины, например, Плюшев говорит, а все правильно сказал. Кто сказал правильно? А, вы еще до того, как мы нашего спикера вызвонили, говорите, то есть это Дмитрий Кулеба правильно сказал, который утверждает, что СНГ это все-таки какой-то клуб неудачников, не смогли цивилизованно расстаться, но и при этом Константин Валентин Затулин не отрицает, что на тот момент Содружество независимых государств создавалось именно для того, чтобы не было так больно жителям бывших советских республик осознавать крах империи. А, то есть вроде бы государство теперь независимое, но при этом Содружество сохраняется. С другой стороны, были, как мы знаем, и эпизоды гражданских войн в различных республиках и так далее. Украинский депутат, пускай батьки скажет об этом, батька даст по мозгам, говорит СЛД. Так, это, видимо, вы говорите про Александра Лукашенко. По мнению еще Кулебы, что здесь Содружество не мешает евроинтеграции Украины. Он не может ничему мешать, в принципе, потому что он ни на что не способен, заключил вице-премьер. Но вот такой тезис, и, насколько я знаю, у нас еще программа «Своя правда» сегодня тоже на эту же тему, уже с экспертами как раз Юрий Будкин и будет обсуждать, а что есть сейчас Содружество независимых государств и как его лучше охарактеризовать, как это сделал вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба, или все-таки это что-то более репрезентативное.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
404-й тут крик о помощи фактически. Ради бога, помогите. Сутки нет холодной воды. В управляющей компании только объяснили причину. У кого-то протечка, и всем воду перекрыли. Устранять не собираются. Улица Твардовского, дом 13, корпус 2, подъезд 4. Вот, 404-й. Но мы зачитали. А сейчас я думаю, что если у нас редакторы там слышат эфир, они, конечно же, слышат эфир и видят ваше сообщение, позвонят и расскажете, что там происходит. Но если действительно у кого-то протечка, это к вопросу, кстати, нашей темы, которая была несколько дней назад или даже вчера, я уже не помню, когда могут вскрывать ваши квартиры для того, чтобы перепланировку проверять. А вот здесь тоже случай, что если протечка, то пока воду перекрыли, а там посмотрим, как эту протечку будут устранять. Давайте теперь к чайным пакетикам перейдем. По словам специалистов университета МакГилла, это в Канаде, они изначально выяснили, что чайные пакетики вредны, представляют опасность, потому что в процессе заваривания в напиток попадают миллиарды частиц микропластика, которым всех сейчас пугают. Что тут, значит, научная работа, опубликована на сайте Environmental Science and Technology, сообщает, что в чае может оказаться около 3,1 миллиарда наночастиц и 11,5 миллиардов микрочастиц. Их концентрация значительно превышает ту, что встречается в других видах напитков. Ученые уточняют, что наночастиц, которые обнаружили в воде, изначально в пакетиках не было. Они появились во время заварки. Но здесь ключевое, что речь идет не о бумажных чайных пакетиках, которые на флизелин похожи, а о чайных пакетиках в виде сеточки. Что тут получается? Раньше они делались в основном из бумаги, сейчас многие производители прибегают к использованию пластиковых сеточек, и именно они могут быть опасны для здоровья. Яна Ширяева с нами на связи, представитель пресс-службы Роскачества. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Да, Яна, скажите, стоит прислушиваться к канадским ученым?
Ну, все-таки, как вы уже сказали, что действительно было доказано, что частицы появляются, но как они действуют на здоровье, все-таки пока непонятно. Коллеги не изучили этот вопрос. И в этой связи хотелось бы все-таки сказать, что согласно действующим техническим регламентам, вся упаковка, вся продукция, которая есть на нашем рынке, которая обращается, она должна все-таки отвечать определенным требованиям безопасности. Эта упаковка должна отвечать и санитарно-гигиеническим показателям, и механическим показателям, герметичности, химической стойкости. Поэтому все-таки пока на данном этапе времени, пока коллеги не доказали обратного, данная упаковка все-таки является безопасной.
Угу. Но вот наш слушатель Григорий говорит, а самое опасное в пакетиках – это ниточка и бумажка. Ну, то есть в целом получается, может быть, чай в пакетиках вообще не заваривать, а заваривать так?
Ну, если обратиться к исследованиям Роскачества, например, мы в этом году проводили такое исследование, и если уже говорить непосредственно о качественной составляющей чая, то действительно в 10 случаях из 13 качество весового чая, оно превалировало над качеством чая в пакетиках. Но вот эти вот три случая оставшиеся все-таки показали, что и пакетированный чай может быть действительно качественным.
Угу. Но теперь остается все-таки после публикации вот этих вот выводов, предварительных, наверное, все-таки выводов канадских ученых, да, стоит задуматься о том, а в каких пакетиках действительно чай покупать. Ну, то есть тут еще просто была публикация, что в Германии почти у всех обследованных детей в крови и моче найдены пластиковые частицы, но то есть, получается, этот микропластик, он теперь повсюду. И скрыться от него невозможно.
Ну, да, действительно, это имеет место быть, но, опять-таки, здесь мы все-таки говорим в первую очередь о безопасности. То есть понятно, то, что в наш организм проникают те или иные компоненты, и не всегда из упаковки продуктов, поэтому они могут как свободным путем попасть в организм, да, так и выйти из него. А именно вред причиняет или нет – вот это, конечно, первым образом стоит доказывать и уже проводить какие-то клинические испытания, действительно, как он влияет на организм человека.
Ян, еще такой момент. Есть рекомендации, например, по завариванию чая, но там, чтобы 90 градусов было, да, не кипятком заваривать, но это именно для того, чтобы правильно чайный лист раскрылся. А вот что касается, когда чайные пакетики мы завариваем, здесь тоже нужна какая-то определенная, чтобы вот люди не боялись, что как-то этот пакетик растворится или еще что-то, может быть, температуру пониже или что-то. Ну, какой-то режим, что ли, особый при заваривании чая в пакетиках. Он существует вообще?
Для того, чтобы все-таки правильно и с вкусовой точки зрения, и с точки зрения упаковки правильно заварить чай, каждый производитель пишет на маркировке ту или иную температуру заваривания и также пишет время заваривания пакетика или чая. Конечно, опираясь уже, опять-таки, и на наши исследования, и на изученные маркировки и упаковки, листовой чай, он все-таки заваривается немного дольше, чем чай пакетированный. Но это может говорить, конечно, о размере частиц. То есть понятно, да, что частицы листового чая больше, и, конечно же, она будет завариваться дольше. Микрогранулы завариваются быстрее дают цвет, быстрее дают аромат.
Еще последний вопрос, Ян. Вы говорили, что вот этот весь состав чайных пакетиков, он, как и чай, естественно, сам отвечает определенным техническим регламентам. А эти технические регламенты в России, например, и за границей, они как-то отличаются? Ну, то есть есть какой-то эталон?
Ну, как сказать, безопасность в части пищевых продуктов, в части упаковки пищевых продуктов, она не сильно отличается везде, потому что все-таки каждая страна хочет видеть свою нацию здоровой, не собирается ее травить, поэтому, в принципе, примерно по одному принципу данные регламенты, они гармонизированы. То есть практически они являются...
То есть база есть? База
да,
есть фактически?
Есть одна определенная база, да, безусловно, которой уже следуют все остальные законодательные страны.
Да, благодарю вас, спасибо. Яна Ширяева была с нами на связи, она представитель пресс-службы Роскачества. Говорит, что да, конечно, канадские ученые вот это вот выпустили, но вред, в принципе, пока вот таких масштабных исследований не было, это должны быть клинические какие-то исследования. Но в целом вся упаковка, которая существует, она отвечает определенным требованиям, поэтому, в общем-то, ну как, ну, пищевой пластик, так называемый, он существует, и все это правилам и регламентам каким-то Санпином отвечает. Может, этот пластик полезный, говорит Дмитрий. Алекс, да кто же говорит, что пластик-то полезный? Все, рано или поздно все равно разложение какое-то будет. И тут все уже, я люблю крупнолистовой, заваренный в чайнике, чай напомнили, пойду заварю. Ну вот как раз и рекламу пока у нас послушаете, перезагрузка будет все о недвижимости, потом еще новости послушаете, а потом к нам придет умный парень, и мы с ним разные темы будем обсуждать. А пока действительно у вас есть время почаевничать. Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение +7 925 888 8948.